Тише сидишь, дольше будешь. Когда решалась война в Афганистане, Фалин, ведущий международным отделом, пришел к Андропову и сказал, что войну с Афганистаном вели много лет англичане и проиграли, и нам следует это учесть. Что же ответил Андропов? «Откуда тебе известно, что мы решили воевать? Это решение известно только 5 человекам». Когда Фалин на политбюро заявил, что Руст психически неуравновешенный и не следует его сажать в тюрьму, что ответил Горбачев? «Откуда тебе это известно? Мне только что недавно доложил об этом следователь». «Дрова на небе не растет, все растет из земли. Снизу растут и перемены жизни, а не сверху». Такую вот сентенцию преподнес мне Сергей Иванович Смирнов, старорусский мой друг. 2 лозунга моих школьных времен. Если враг не сдается, его уничтожают. Кто не с нами, тот наш враг. Вы откуда приехали?
Я из Санкт-Ленинграда.
Такой разговор я услышал в гостинице в Москве. Любопытно, подобный ералаш творится по многим понятиям. Колхозников нет, крестьянства не стало. Как называть сельских жителей? Никто не знал. Муниципал — это кто? Председатель муниципального совета? Вроде бы, но не уверен. Языку русскому трудно не то что выговаривать. Ему трудно осмыслять то, что происходит не так во внешнем мире, как в собственной голове. Как отвыкнуть от Ленинграда, если он продолжает пребывать в Ленинградской области? Одной из главных скреп этой многоликой, огромной страны была коммунистическая партия. После войны о ее программе уже не вспоминали. Осталось светлое будущее, ничем не заполненное, космическая туманность. Новые правители не читали ни Маркса, ни Ленина. Они пользовались более грозными аргументами. Положишь партийный билет на стол. Это была реальная угроза гражданской казни. Уйти из партии по своей воле было нельзя. Исключенному все пути перекрывались. Он становился невыездным, неблагонадежным, обрывалась карьера, репутация. Система была выстроена жестко, без всяких степеней свободы. Во время Великой Французской революции был лозунг «Свобода, равенство, братство». В 1917 году мир без аннексии и контрибуций, земли крестьянам, фабрики рабочим. Конкретно и ясно. Для революции нужны именно подобные лозунги. Не так программы, как лозунги. 2008 год. Санкт-Петербург. У нас на петроградской стороне вместо рынка, вместо обычных продуктовых магазинов открылись Полушка, Пятерочка, Копейка, Находка, магазины, где якобы все подешевле, но продукты есть не просроченные, то вот-вот. Но главное — привлечь хотя бы названиями. Для вас, бедняков, не замечают унизительности. Пусть подешевле, ради бога. Одни пошикарнее, другие люкс. Эти скромнее, со скидкой. Но зачем подчеркивать? Полушка меньше монеты не бывает. Нищим такую уж не подают. Это дно жизни. Приучают и смирились. Больше мы недостойны. Нам Полушка 4 на копейку. Хоть бы назвали по-другому. Не Пятерочка, она 5, Пятерка. Будь я моложе, я бы стал изучать связь русского языка с историей, как изменялось слово в зависимости от событий, от того, что происходило в России. У каждого слова своя история, свое происхождение. Этим занята семантика. Но есть ли должна быть еще наука о взаимодействии слова и страны? Вот даже сеть магазинов «Полушка». В 90-х годах 20 века такие названия были невозможны. Не было такого расслоения общества на богатых и бедных. К 2005-2008 годам оно произошло, и лавочники извлекли забытое слово «полушка» как рекламу для бедняков. Общество перестало стесняться. «Бедные! Вот для вас магазинчики. Тесные, грязные, дешевые. Налетайте! В супермаркет надо ехать на машине, а полушки в спецунирмагах не нуждаются». Средняя летняя температура в России — 3 градуса. Время от времени у меня возникала проблема предпочтения. Толстой или Достоевский, Пушкин или Лермонтов, Чехов или Бунин, а то еще Агата Кристи или Семенон, Шерлок Холмс или Тайна Паттера Брауна, или Шекспир, Мольер, Шагал, Пикассо. Противопоставления эти вызывают споры. Сравнивая, лучше открывается прелесть каждого. Но вот что интересно. Особое, вне сравнения, преимущество для меня представляют те авторы, у кого герои покидают книгу и начинают жить без нее. К примеру, имя Обломов. Живут и действуют. Чего стоит компания трех мушкетеров? Вспомним Швейка, Гамлета, Хлестакова, целую галерею типов из мертвых душ. На самом деле, если признаться, хотя нелегко в этом признаваться, Римма заботилась о моей совести. Блюла ее, следила, чтоб я не оступился, запрещала сомнительные сделки, не позволяла халтурить. Это была настоящая инспекция нравственной охраны. К Пушкину в России существует заговор любви и поклонения. Его комментаторы, толкователи сделали из него совершенство. Адамович отмечает удивительное у Пушкина совпадение пропорции, соответствие дара внешнего дару внутреннему. Точное определение. Далее он, Адамович, приходит к выводу, что искусство обрывается на Пушкине в смысле предела возможностей. Смело, рискованно и, пожалуй, неопровержимо. Какими судьбами случилось то, что грек, то есть античный грек, явился в далекой, хмурой, убогой России неведомо? Короткая заметка Адамовича Пушкине стоит многого. Иногда на меня находит счастье. Вдруг я ощущаю чудо своей жизни. Опять о пушкинской прозе. Толстой упрекал капитанскую дочку за то, что манера изложения устарела. Дневник 1853 года. За то, что повести Пушкина голый как-то. Точно нашел определение. Только это не беда их, а преимущество перед всей прозой XIX века. И сам Толстой, и Достоевский, и Лисков, и прочие их современники спустя полвека все больше стали проигрывать в сравнении с пушкинской прозой. Ее лаконичность не дает ее стареть. В прозе ведь прежде всего ветшает излишество диалогов, описаний. Читателю уж надо меньше, чем раньше, чтобы понять, почувствовать. Пушкин сегодня куда лучше читает, чем его современник, классический мастер рассказа Мериме. Капитанская дочка ни в чем не устарела, так же, как и повести Белкина. Нет ничего лишнего, никаких избыточных подробностей. Попробуйте хоть что-то вычеркнуть. Не получится. Все нужно, все по делу. Вот вам и голизна. Интересная это была пара, оба рослые, красивые, она с роскошными золотистыми волосами, короткая коса, высокая грудь, торчащая с каким-то вызовом, такая грудь, которая мешала любоваться ее лицом. Он плечистый, глаза живые и подвижные, все время что-то высматривает, на чеку разговаривает с собой и следит за всем происходящим вокруг. Ничто не ускользало этого взгляда. От него веяло уверенностью в успехе, да он не стеснялся.